обсуждению представленных докладов. Пожалуйста, вот господин Пижемский попросил первое слово, 3 минуты, пожалуйста. Микрофончик дайте. И остальное готовьтесь.
Несколько раз Владыка обращал внимание на проблему волос в захоронении на Ганиной яме. Он с антропологической точки зрения выглядит так. Во-первых, небольшая часть волос, как у нас сейчас поправил геолог, который присутствовал при работе на этой яме в 91 году, небольшие частицы волос там, во-первых, были все же. Но со своей стороны должен сказать следующее. Если в судебной медицине даже разработаны нормативы, при каких условиях и с какой скоростью должны распадаться волосы, то наша практика антропологическая и археологическая на захоронениях разной давности и разных почвенных условий показывает, что вопрос о деградации волос в грунте вообще не изучен. Неоднократно за 20 лет моей работы практической на раскопах, повторюсь, разной древности захоронения в разных почвенных условиях, иногда совершенно необъяснимо сохраняются волосы, в том числе в случаях, когда костная ткань превращается в порошок. И наоборот, когда якобы вроде бы идеальные условия для сохранения плоти, волосы не сохраняются, хотя должны быть, никаких условий видимых для этого нет. Мы можем сказать сейчас, что мы во многих случаях бессильны объяснить, почему это, но один из факторов самых главных деградации волос – это, конечно, изменение температурно-влажной среды. Как только происходит динамика изменения температуры и влажности, тут же волосы начинают быстро деградировать, разрушаться, сегментироваться и превращаться в пыль.
Спасибо. Да. Мы поняли, Денис Валерьевич, спасибо. Еще, пожалуйста, господин Мультатулин, микрофон.
Спасибо большое, Владыка. Хотел спросить, что известно следствию по найденным в Ипатьевском доме в ходе осмотра 2 мешкам с волосами? Волосы были женские, девушек, и волосы с проседью, найдены при осмотре Ипатьевского дома. А также часть волос, найденная в печи Ипатьевского дома. И по воспоминаниям одного из уже белых, ну, я не знаю, кто он был там по званию, но он посещал Ипатьевский дом по приказу белых властей, и вот там у печки видел кость. Вот что известно, известно ли это следствию или нет?
Еще... какие документы, простите, сразу ссылки, чтобы
сразу это дело Соколова, том, по-моему, 2 или 3, я не помню сейчас номер дела, тома, но это в ГАРФе выложено, можно посмотреть осмотр Ипатьевского дома.
Спасибо.
Вот. И еще один такой момент в связи, опять-таки, и с волосами, и с воздействием. Мы знаем, что вот по записке Юровского и по воспоминаниям, самое главное, воспоминаниям других участников, так называемых участников, например, Родзинский говорил, что сожгли 4 или 5 человек. Да, и точно сожгли Николая, как он говорил, сожгли Боткина. Вот даже описывал, как он, ну, 4, от 2, 3, 4, 5 человек, говорил он. При этом... И все другие, многие говорят о том, что началось, некоторые еще скажут, что сожжение было и на Ганиной яме. И в том числе, один из выводов следствия о том, что тела не подвергались термическому воздействию. Это еще такой вопрос, как это могло быть? Потому что даже если бы пытались бы сжечь, то тела имели бы какие-то следы обугливания, наверное.
Марина Викторовна, пожалуйста, тогда следующий вопрос зададите, чтобы было. Микрофончик, пожалуйста, Марина Викторовна. Второй вопрос, начнем со второго. Подвергались ли останки в Поросенковом лагу, есть ли свидетельство о том, что они подвергались термическому воздействию? Правильно я понял ваш вопрос, да?
Я хочу сказать, что выводов следствия по этому поводу пока нет. Экспертиза не закончена, я об этом говорил еще с самого начала своего выступления. То есть вот сейчас, что освещают перед вами эксперты, это только предварительные данные по некоторым вопросам, не по всем.
Вот. И первый вопрос... был о найденном в мешке волос.
Мы сейчас работаем, потому что я этот вопрос ваш буквально на несколько дней назад узнала, поэтому работаю. Я не могу сейчас сказать. Проводится анализ дела Соколова, которого мы приобщили к делу. Да.
Пожалуйста.
Еще, извините, еще один вопрос, потому что важный. Это просто хочу и выяснить. Всем известно Григорий Петрович Никулин. Он известен как помощник коменданта дома особого назначения, как уверяют, и есть воспоминания. Но по материалам белого следствия, насколько они известны, по крайней мере, я другого не встречал при исследовании этих документов, ни о каком Григории Петровиче Никулине нету речи. Речь идет о Порфирии Александровиче, если не ошибаюсь, Никулине, помощнике дома особого назначения, которого была кличка «Чекист», потому что он любил расстреливать. И также известно о Петре, рядовом чекисте Петре Григорьевиче Никулине, не Григорий Петрович, а Петре Григорьевич, известно только то, что он был в Перми уже когда, после того, как произошло убийство. Вот в связи с этим, да, и, кстати говоря, сам Григорий Петрович Никулин в своей автобиографии 1953 года, он ни слова не говорит о том, что он был в Ипатьевском доме, в доме особенного значения. Спасибо.
Спасибо. Людмила Анатольевна Лыкова готова ответить. Подняла руку.
Дорогие мои, я
конкретно хочу... только, Людмила
Анатольевна. Очень конкретно, да. Постараюсь, потому что есть первое и главное свидетельство, когда Юровский 19 июля 1918 года выезжал с ценностями и с докладом Якову Михайловичу Свердлову, ему сделали документы на имя Орлова. И документы эти существуют, и есть, по этим документам он сдал ценности коменданту Кремля Малькову. И это не единственный случай, когда участники расстрела и сокрытия останков царской семьи меняли себе фамилии. Например, Павел Медведев, который был в охране внутренней и участником расстрела царской семьи, имел фамилию Бобылев и так далее. И вот эта путаница, уважаемый Петр, она не путаница, они скрывали свои фамилии настоящие, вынуждены были скрывать. И Григорий Петрович имеет к этому самое непосредственное отношение. Нужно читать еще не кроме его автобиографии 1953 года, но и другие документы, которые вышли из его уст и подписаны его рукой. Это расшифровка записи его выступления на радиокомитете 1964 год. Это первое. Второе. Во многих других следственных документах и протоколах четко написано состав команды и состав тех, кто был вместе с Юровским, который был в качестве коменданта дома особого назначения или дома Ипатьева, и его помощником был Никулин. Об этом говорят в протоколах допросов Сергееву, Соколову, Медведев, Якимов, Проскуряков. Это и по изменению имени и отчества тоже есть документальное свидетельство. А если говорить о волосах, которые были найдены в доме Ипатьева, они в мешках, а в пакетах. Было найдено два пакета. Надо внимательно читать протоколы, подлинные протоколы следствия Соколова.
Спасибо. Господин Анатолий Степанов.
Спасибо. Вот Зинаида Ивановна Перегудова не выступала, а она занималась, насколько я знаю, поездкой Яковлева. Вот в связи с этим у меня вопрос. Вот есть ли ясность, зачем ездил Яковлев, поскольку он пытался вывести государя, вопреки мнению Екатеринбурга, в Москву? Было ли в связи с этим различие в подходе, были ли противоречия в руководстве большевиков? И связано ли убийство царской семьи с убийством германского посла Мирбаха, которое произошло в июне и разорвало таким образом связи Ленина с Германией? Вот в июне, убийство Мирбаха в июне, а в июле восстание левых эсеров. Было ли различие, есть ли сведения о различии в позиции Ленина и Свердлова в отношении убийства? И
кто, собственно, несет ответственность? Если вы себя хорошо, прилично чувствуете, то, пожалуйста, дайте микрофончик.
Мне кажется, что никакой связи, во всяком случае, я не знаю никакой связи, которая бы существовала в связи с убийством Мирбаха и убийством царской семьи. Что касается миссии Яковлева, то стоит сказать, я думаю, что многие знают, что в январе, феврале, марте рассматривались материалы и на совещаниях в ВЦИК, в СНК говорили о том, что нужно подготовить материалы для суда над Николаем II. В связи с этим вставал вопрос о переводе Николая в Москву. Потом, значит, было новое решение отложить этот отъезд, но на какое-то неопределенное время. Но, во всяком случае, в этот период, когда семья находилась в Тобольске, поступили сведения в центральную власть о том, что готовится побег Николая II. Поэтому Мячину, то есть Яковлеву Василию Васильевичу, Светловым было поручено перевести его в Екатеринбург. К тому же в это время уральские представители Урала все время говорили о том, что необходимо Николая и его семью перевести вглубь России. Надо отметить, что первоначально и Белобородов, и Голощёкин, они не предполагали, что семья Николая II поселится где-то в Екатеринбурге. Просто говорили о том, что нужно вывести вглубь России. Ну, а если... Вот здесь еще такой вопрос. Какое поручение, чье поручение выполнял Яковлев? Сохранилась телеграмма, которая была послана 9 апреля 2018 года в Екатеринбург. Я ее зачитаю. «Сегодня по прямому проводу», это пишет Свердлов, «сегодня по прямому проводу предупреждаю вас о поездке к вам подателя товарища Яковлева. Вы поручите ему перевести Николая на Урал. Наше мнение пока находится ему в Екатеринбурге. Решите сами, устроить ли его в тюрьме или приспособить какой-либо особняк. Без нашего прямого указания никуда не увозите. Задача Яковлева – доставить Николая в Екатеринбург живым и сдать или председателю Белобородову, или Голощёкину. Яковлеву даны самые точные и подробные инструкции. Все, что необходимо, сделайте. Сговоритесь в деталях с Яковлевым. С товарищеским приветом, Светлов». И нужно отметить, что буквально за несколько дней до приезда царской семьи в Екатеринбург екатеринбургские власти договорились о том, что будет приобретен Ипатьевский дом буквально за несколько дней до приезда царской семьи.
Приобретен в смысле... Обустроен для заключения. Семьи, да. Спасибо. Зинаида Ивановна, большое спасибо. Святейший Патриарх благословил мне прокомментировать вопрос Анатолия Степанова. Действительно, как мы знаем, Ленин планировал общенародный суд, можно так сказать, над государем. И по образу и подобию того, что было после Французской революции, признать его врагом народа и казнить от имени народа. Это был большой план, вы только что об этом сказали, но он не осуществился. Судя по всему, в руководстве большевиков были разные течения, в том числе то, о чем говорит господин Степанов, было и намерение поссорить советские власти с Германией. Были люди, которые в руководстве большевиков, те, кто придерживался прогерманских настроений, и те, кто придерживался настроений, ну, скажем так, условно, про Антанты. И убийство Мирбаха, которое, конечно, не улучшило отношения Германии с Советской Россией, и убийство всех членов царской семьи, в том числе, как иногда в переговорах с германской стороной называли немецких принцесс, и самой Александры Федоровны, которая тоже пыталась руководство Германии вывести из Советской России. Это тоже был фактор, нарушающий взаимоотношения, добрые взаимоотношения Германии и Советской России. Так что вопрос Анатолия Степанова, конечно, очень важен, и это еще предстоит самым серьезным образом на документальных свидетельствах исследовать. Пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, господин Балутин.
У меня вопрос к Марине Викторовне. Как она видит, может быть, она слышала от своего непосредственного руководства генерал-лейтенанта Краснова или даже от Бастрыкина, перспективу этого, юридическую перспективу этого следствия?
Еще раз повторю, сейчас даже и о юридической перспективе этого следствия рановато, наверное, говорить, потому что выводов мы еще пока не сделали. И все у нас заключается на получении экспертиз, которые будут готовы нашим экспертам. Тогда будем делать выводы.
Готовность экспертиз, что будет после?
Вот когда будут готовы, наверное, тогда будем готовы ответить. Я не знаю, какие нам выводы дадут эксперты. В том числе по исторической экспертизе.
Я не имею в виду фактологию, я имею в виду процесс, который будет продолжен юридически. Вот следствие закончилось.
Сейчас у нас следствие в настоящее время продолжается.
Так, следующий вопрос, пожалуйста, кто готов? Пожалуйста, руку поднимают.
Я хотел просто уточнить.
Представьтесь, пожалуйста.
Да, Жук Юрий Александрович, я уже представлялся.
Ну, еще
да,
раз.
Я хотел просто внести некоторую ясность. Первое, по поводу Никулина и остального. В проскрипционных списках следователя Соловьева, там он вообще прописан как Прокопий, толком не знали настоящего имени. Это первое. По поводу волос, волосы, которые в конвертах находились, это волосы те, которые, значит, остригли княжон, когда они болели корью, и там в каждом конверте была Ольга, Татьяна, Анастасия, Мария. Дальше, что интересен еще какой вопрос? Некоторые говорят, там Ипатьевский монастырь, Ипатьевский дом. По пути из Тобольска уральцы планировали убить царскую семью. И когда Яковлев этот не дал этому свершиться злодеянию, то стали срочно подыскивать. В тюрьме они сразу отказались, потому что там старые смотрители, и решили избрать дом, где бы обязательно рядом находился бы храм, в смысле храм не для молитвы, конечно, а для того, чтобы на звоннице поставить пулемет, и чтобы был сад. Таких домов было два – дом Кенсарина Архипова и дом Ипатьева. Кенсарин Архипов был в хороших отношениях с Серовским, поэтому выбор пал на дом Ипатьева. И еще небольшое уточнение по поводу надписи «Валтасар». Значит, еще в начале-середине 90-х годов я делал расшифровку, работая тогда в органах, мы проводили экспертизу. Надпись эту оставил на стене Ян Мартынович Свитке. Что такой весьма интересный персонаж, не буду сейчас в него вдаваться. Он был, значит, членом высшей военной инспекции Северо-Урало-Сибирского фронта. И когда Берзин поехал в Пермь выяснять ситуацию, Троцкий его снял. И тогда оставшийся Свитке, значит, комиссар Анучин назначил начальником полевой типографии. Он должен был выпускать газету «Вперед» на латышском языке, потому что часть латышей была, которая из Омска, так сказать, эвакуировалась в Екатеринбург. И ему, конечно, как журналисту было очень интересно. Ян Мартынович Свитке, прибалт, он закончил в Медведе техникум по специальности теплоэнергетик, великолепно знал немецкий язык, поэзию, учился в университете Шанявского. Вот, и у него была особенность почерка какая? Не только идентифицировать почерк можно как таковой. У него была очень оригинальная манера вычеркивать слова не прямо, а вот такой волнистой линией. И это наглядно видно, если сравнить почерк. Так что надпись эту «Валтасар» оставил Ян Мартынович Свитке. Он зашел в этот дом уже после того, как там никого не было. После 20-го был караул снят. Это я просто для уточнения.
Спасибо, Юрий Александрович. Если можно, представьте нам, пожалуйста, если статья у вас есть на эту тему, мы бы...
Не только статьи, у меня целые книжки.
Книги, я знаю, 15
книг у вас. На книжском деле там очень много таких спорных вопросов описано, в том числе и про надпись «Валтасар».
Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Анатолий, пожалуйста.
Еще один вопрос, который не прозвучал. Самая первая большевистская интерпретация, как известно, это статья и книга Быкова. Насколько известно, сам Быков не участвовал в цареубийстве. В связи с этим вопрос. Быков, как это не парадоксально, придерживался версии, что тела сожгли, и об этом ее озвучил. Почему совпадает версия Быкова с версией Соколова? Первый вопрос. И второй вопрос. Откуда получал Быков свои сведения и чью версию он озвучивал вот публично в советском государстве?
Обращу внимание, у нас прекратилась прямая трансляция. Технические службы, обратите, пожалуйста, внимание. Кто готов ответить? А? Да-да. Пожалуйста, только кратко и конкретно по этому вопросу. Сейчас первое и потом.
Я попробую ответить, если будут какие-то дополнения, Юрий Александрович, я буду только рада, если вы дополните. Значит, по поводу, почему Быков и кто он такой, и да, он не участвовал в расстреле и в сокрытии останков, но книгу он начал писать, вернее, сначала была статья в сборнике уральского издательства, изданная «Рабочая революция на Урале», статья Быкова, несколько страничек, а позже, в 1926 году, вышла его книга. Несколько глав, вот 12 и 13 глава, они очень коротенькие, и о расстреле практически нет ничего, и о сокрытии останков тоже практически нет ничего. Главное, подчеркнуто, сожжены. И когда мы читаем подлинные протоколы Соколова, ему для исследования была найдена и передана вот эта книга «Рабочая революция на Урале». И в протоколе осмотра этой книги Соколов делает очень интересную такую запись, что он даже обрадовался, что подтверждению своей версии, своего вывода, он нашел подтверждение в статье Павла Михайловича Быкова. Откуда он черпал? Вот он не участвовал ни в расстреле, ни в сокрытии останков. А откуда он брал сведения? Оказывается, его брат родной была такая комиссия из парт, которая должна была собирать документы, изучать документы по Октябрьской революции, гражданской войне и так далее. И вот председателем этого испарта, который позже стал партийным архивом, был его родной брат. И мы нашли несколько документов, в которых речь идет о том, что председатель испарта, это, в общем-то, директор партийного архива, это достаточно высокая должность и величина, делает запросы в разные инстанции, просит собрать те или иные материалы, касающиеся нашей обсуждаемой сегодня истории. Мало этого, есть воспоминания и записи расстрельщиков, которые говорят о том, что лично к ним, вот даже в этой стенограмме 1934 года, те, кто собрались и заслушивали доклад Юровского, говорили о том, что Быков, Павел Михайлович, обращался лично к ним с просьбой рассказать о тех или иных событиях. То есть вот таким образом он собирал данные для своей книги. Почему совпадает вывод Соколова и вывод книги Быкова? Потому что всем участникам расстрела и сокрытия останков было дано указание. Все не только расстреляны, все сожжены. И вот эту как бы заповедь, это указание Ермаков, например, хранил до самого последнего конца. Он везде писал «сожжены». И фотографии, которые мы с вами знаем, это как два документа, где групповая фотография руководителей Уральской областной партийной организации и фотографии отдельно стоящего на мостике Юровского. Первая на обороте, обращаю внимание, потому что это еще нами не изучено, не проведена экспертиза, но на обороте одной фотографии групповой написано «место захоронения», а на второй фотографии, где на краю, на левом краю мостика и шпал стоит Ермаков, написано рукой Ермакова с ошибкой. Здесь сожжены с одной буквы же, здесь сожжена семья Романовых. То есть вот это как бы указание, ну это мы читали и в других документах, в первую очередь Юровского, что забыть. Всем было дано указание забыть, где они, екатеринбургские останки,
Людмила
спрятаны.
Людмила Анатольевна, спасибо.
Да.
Спасибо.
Людмила Анатольевна, а можно уточнить? Да. Что свидетельствует о том, что было дано такое указание всем озвучивать версию, что сожжены?
Анатолий Дмитриевич, единственное, из всех документов, которые нами проанализированы, документов непосредственных участников расстрела и сокрытия останков.
Юрий Александрович Жук, вы что-то дополнить хотите?
Буквально
совсем немножко дополнить. Людмила Анатольевна великолепно все очень подробно рассказала. Но тут не следует забывать еще один момент. В 1928 году в доме Ипатьева открылся Уральский музей революции. Поэтому подбор документов и на эту тему шел тоже. Поэтому Павел Михайлович Быков, можно сказать, попал просто в струю и подбирал эти документы. И была там же комната, вот эта расстрельная стенка, у которой любили фотографироваться, как, наверное, фашисты на фоне виселиц. Вот. Дело все в том, что эта стенка подлинная. Ходили слухи о том, что якобы заново ее поставили. Нет. С нее просто сбили штукатурку, вот, и были доски. В досках были видны вырезы, когда извлекали пули во время следствия. Поэтому там еще был Уральский музей революции, где тоже шел подбор этих документов, и специальный был зал.
Спасибо. Спасибо большое. У кого-то еще вопросы, пожалуйста? Владыка?
Я, видимо, опоздал с вопросом, потому что профессор Звягин ушел неожиданно по-английски. А мы хотели, вот тут даже мы обсуждали с владыками, он когда показывал результаты нового, самого современного обследования черепа номер 4, он сказал следующее и показал указкой. Здесь ясно видно два рубца. Но, насколько я помню, удар самурая был один. Как могло возникнуть?
Два.
Два?
Два. То есть это все правильно. Два и зафиксировано медицинскими свидетельствами.
Зато второй был смазан. Трость да. была подставлена.
Да, и... пожалуйста, еще. Пожалуйста, господин господин Мановцев, давайте.
Спасибо. Тут прозвучал вопрос о доверии записки Юровского, на который не был дан ответ. Так что это вопрос к исторической экспертизе. Не нужно быть никаким профессионалом, чтобы на этот вопрос дать исчерпывающий отрицательный ответ. Никакого доверия к записке Юровского быть не может. Я уже этого касался. Значит, вот прямо пошаговая ложь. Рубаков не опоздал и так далее. Юровский место знал. Интересно вот что, что если там не только есть ложь, там есть удивительная несуразица. Если следовать версии, которая запечатлена в документе 98 года, то и по времени проследить, то расстояние в 200 метров машина преодолевала в течение 5 часов от переезда номер 184 до места захоронения. 200 метров. Такого рода несуразица. Теперь дальше. Есть основания предполагать, что Юровский в ночь с 18 июля на 19 уехал в Москву, когда должно было быть захоронение. Вот недавно Владимир Николаевич Соколов потрудился и опроверг эту версию другими показаниями Елькина. Но почему нужно верить этим показаниям, а не предыдущим? Вот, значит, мы с одним журналистом Владимиром Афонским ответили на это. Вопрос остается повисшим в воздухе. Но даже если Юровский не уехал, то утром 18 числа он был не на Ганиной яме, он был в Ипатьевском доме. Ночь на 18 он ночевал в Ипатьевском доме. Далее. Из показаний Никулина следует, что второй половине дня 18-го. Он вернулся в Ипатьевский дом и вместе с Никулиным и Кабановым промывал драгоценности. А они его брили и превращали в Орлова. Ну, о каком доверии к записке Юровского после всего...
Можно тогда просто по пунктам? Ну, во-первых, я бы... Единственное, с чем я, не будучи экспертом, не могу с вами согласиться, что не нужно быть никаким историком, чтобы понять, что все это ложь. Мы как раз и пригласили профессиональных историков, чтобы понять, ложь это или нет. Мы с вами не профессиональные историки, поэтому обращаемся, конечно, к профессионалам. Первый вопрос. В течение 5 часов, утверждает Андрей Анатольевич Мановцев, машина преодолевала какое-то ничтожное расстояние. Об этом есть какие-то свидетельства? Только кратко, пожалуйста. Евгений Владимирович, может быть, вы коротко скажете? Давайте, да.
Простите,
коротко.
Что так часто мне приходится выступать, но этой теме посвящено более чем 20, 25 лет. Более. Значит, И я не могу сказать вот сегодня перед вами, глядя вам в глаза, что я все изучила, что я все знаю. Нет. Я многое читаю по второму, по третьему разу и что-то нахожу, что прошло мимо моих глаз, на что не было акцентировано внимание или мое, или чьих-то подсказок. Вот сегодня я услышала очень много замечательных подсказок. И я поняла, что еще нужно в сотый раз, в 101-й раз еще прочитывать и прочитывать подлинные документы. Потому что вот то, что вы меня простите, дорогие мои коллеги, я все-таки и Петра Мультатули считаю своим дорогим коллегой, потому что мы с ним тоже знакомы почти 25 лет, и мы вместе с ним начинали работать. И я уважаю его мнение, и я хочу ему помочь. Поэтому вот опять как бы вышло с микрофоном к вам. И хочу сказать, что дорогой мой коллега, который только что вот задавал вопрос по верить или не верить записке Юровского, я еще раз хочу повторить, что мы анализировали не только записку Юровского, мы анализировали и сопоставляли ее текст, мы делали историографический, текстологический, сравнительно-исторический разбор, как это полагается археографам, историкам-архивистам этих трех документов. И я с полной уверенностью могу сказать, что то, что было изложено очень кратко в записке, в так называемой записке, получило свое развитие в тексте 1922 года написанном, и еще более подробно сделаны акценты. Он вспомнил многие другие имена, которые даже не называл в первой записке тех, кто рядом был с ним, тех, кого он нанимал в качестве спеца по сжиганию, потому что он говорил, что мы не знаем, пришла там мы сжечь, но мы не знаем, как это сделать. Ему посоветовали найти спеца, и он нашел его, но этот спец не доехал, он упал с лошади. И про те дни, которые вы говорите, 17, 18, 19 июля, строго, все зафиксировано в документах. 17 июля они приехали, неудачная попытка захоронения. Он помчался в город Екатеринбург. Кто его там видел? Его видели и по дороге, и у разъезда. Допрошенные Сергеевым, а позже Соколовым, крестьяне, Волокитин, служащий верхнего Волжско-Камского банка Узкого, у переезда его видели, он возвращался днем 17 июля. Да, действительно, 17 июля он был в доме Ипатьева. Он привез драгоценности, которые сняли и выпороли из одежды семьи Романовых. И действительно промывали. Это жуткая история, страшно об этом говорить. 18 июля, если вы внимательно прочтете эти документы Юровского, о которых я вам сказала, вы увидите, что очень скупо написано им, рассказано им о событии 18 июля. Авдонин даже сделал предположение, что он не мог рассказать очень подробно об этом дне, потому что его там не было. Там была действительно попытка сожжения на Ганиной яме. И то, что там в рассказах, в своих воспоминаниях на радио говорит Радзинский, называя 5-6, тоже есть документально зафиксированное свидетельство, почему он так об этом говорит. 18 июля видели в городе Екатеринбурге Юровского отец Иоанн Сторожев. В протоколе допроса Соколовым это все зафиксировано. Более такой подробный протокол допроса кучера Елькина, который рассказал, что 17 июля, куда, когда отвозил Юровского и возил Юровского по городу Елькин. Затем он очень подробно рассказал о том, как провел день, и мы знаем, почему он там оказался в городе Екатеринбурге, уехал Юровский, уехал с Ганиной ямы искать. Первый день, 17-й, это искать новые глубокие шахты на Московском тракте, которые ему были подсказаны председателем горосполкома Чудскаевым. А 18 июля он приехал за автомобилями, потому что нужно было по понятным причинам, о которых я говорила, что местность это совсем не закрытая местность Ганиной ямы, нужно было останки оттуда вывозить на глубокие шахты на Московском тракте. Он приехал за автомобилями. Это тоже зафиксировано. Протокол допроса Сретенского, если, допустим, нет доверия протоколам допросов крестьян и других лиц, то таким людям, лицам, как отец Иоанн Сторожев и Сретенский, коллежский советник, я думаю, что доверять можно. И такие как бы скупые указания на 17 июля и 18 июля Юровским, они вот как бы имеют подтверждение в других документах следствия Соколова. Выехал он из города Екатеринбурга 19 июля. Елькин очень подробно рассказывает, куда, кому заезжал, что он с собой взял. Заезжал в дом Ипатьева, взял баул, затем заехал в свою квартиру на Береговой улице и был отвезен кучером Елькиным на вокзал. 20-го он подал телеграмму со станции Бесерт в город Екатеринбург, Белобородов.
Ирина Александровна, спасибо большое. Вот почему, многоуважаемый Андрей Анатольевич Мановцев, мы пригласили именно профессионалов. Вы видите, что Людмила Анатольевна просто досконально знает эту тему. И кроме того, что она устно это говорит, на всякий вопрос она нам дает исчерпывающие документальные справки. Вот что самое ценное. Может быть, Юрий Александрович Жук что-то дополнит, если есть желание. Кратко по тому вопросу, который прозвучал.
Чехарда, и снова господин Мультан. Чехарду, так сказать, за так называемые записками Юровского, а их действительно три штуки. Значит, одна с его слов записана Покровским, как уже говорил, вторая написана Сыромолотовым. Такой старый боевик был Федич, он сотрудничал с «Правдой», поэтому Юровский обратился к нему с просьбой. Этот документ напечатан на пишущей машинке, Юровским носились туда небольшие вправки. И третий документ в двух экземплярах, это первый вариант, первичная расшифровка совещания старых большевиков по вопросу пребывания Романовых на Урале от 1 февраля 1934 года, и второй уже, так сказать, выправленный окончательно. Так вот, в свое время, значит, многие вопросы возникали, вот почему Юровский врет, откуда он знал, там, про отрубленный палец, как он мог это написать, очень просто. Надо было просто более внимательно изучать и смотреть. Об этом, когда Екатеринбургский окружной суд эвакуировался в Семипалатинск, там их в конечном итоге большевики всех расстреляли. И копии, надзорные копии дел находились там. И вот один из сотрудников ЧК, Тиунов, вез как раз эти дела. А в 19 году Юровский возглавлял не только собес, но и Екатеринбургское ЧК, поэтому он имел возможность ознакомиться по полной программе с этими делами. Ну, это так просто, как
спасибо.
Маленький штрих.
Спасибо. Павел Валентинович, Петр Валентинович, простите, пожалуйста, еще ваш вопрос. И, наверное, уже заканчиваем.
Я Анатолий еще. Я не буду долго отвлекать внимание ни его святейшества, ни ваше. Хочу только сказать одно. Вот представление об этих людях, которые совершали злодеяния, как о некой каких-то таких вот любителях, на мой взгляд, очень опасно и неверно.
Это как, были... О неких кого?
О таких любителях. Знаете, вот они не знали, где они будут сжигать, кого они будут уничтожать, как они все будут делать. Это были матерые преступники, которые, безусловно, заранее планировали убийство, а любое убийство – это преступное деяние, и как любое деяние оно имеет умысел. Они готовились, где они будут уничтожать, как они будут уничтожать. И вот представлять о том, что они там были дрова сырые или дождик шел, это, конечно, ну, на мой взгляд, абсолютно неверно. Они все хорошо представляли. И когда мы говорим о Дидериксе и о следствии, мы не должны забывать, и об этом нужно всегда помнить, что кроме следствия есть оперативные органы, которые ищут, находят, добывают информацию. И, безусловно, Дидерикс и Соколов, они владели не только информацией, добытых в протоколе следствия и так далее, но и оперативной информацией. И поэтому не нужно представлять о том, что вся информация, которую они выкладывали в своих книгах и в своих статьях и работах, это были только вот добытые в кабинете. Нет, это была оперативная информация. И относиться к этому ко всему нужно именно с позиции анализа. Что и должна сделать комиссия. Кстати, еще хочу сказать и пожелать, когда будут разговоры о ритуальном убийстве, не относиться к тому же Энелю как человеку и не воспринимать вот эти надписи только с позиции древних алфавитов и каббалистики. Дело в том, что надо воспринимать именно с позиции чернокнижия, с позиции магии, которую и Энель, он был специалистом скорятин, он был именно не специалистом по каким-то древним алфавитам, а именно специалистом по оккультизму. И поэтому его работы до сих пор в этой сфере пользуются большой популярностью. Это достаточно войти в любой французский магазин.
Спасибо.
Да.
У нас самое серьезное отношение к версии ритуального убийства. Больше того, у значительной части церковной комиссии нет сомнений в том, что убийство было ритуальным. Поэтому, но это надо все доказать, это надо все обосновать. То, что императора, пусть даже отрекшегося, императора убивают вот таким вот образом, то, что мы знаем, Юровский говорит о том, что были распределены все жертвы по убийцам, а большая часть пуль попала в императора. Все хотели быть цареубийцами, а уже это одно говорит о том, что для многих это был особый ритуал. Это серьезный вопрос, который сейчас изучает следователь Молодцова, и думаю, что в следующую нашу встречу, ваше свидетельство, мы представим какие-то наработки серьезные именно по этой теме. Если позволите, господин Степанов, последний вопрос, на этом заканчиваем.
Я думаю, что вот хотел прокомментировать то, что Петр Валентинович сказал тоже очень коротко, что не надо и преувеличивать возможности агентурной работы, что у Дитерикса была какая-то разветвленная сеть, шло наступление, какая это может быть агентурная сеть. Я думаю, что это, скорее всего, слухи. Вот. И то, что касается... это я уже забыл. У меня вопрос, вот чтобы не Людмила Анатольевна отвечала, вот Василий Степанович, по-моему, он не коснулся вопроса, о котором часто спекулируют, о том, что была создана могила по распоряжению Сталина, Берии и Кабуловым в 1945 году, что есть якобы какие-то документы на этот счет. Вот есть ли такие документы, что была могила создана в 1945 году?
Пожалуйста.
Я, пожалуй, начну с ответа на вопрос о планах убийства, о агентурно-оперативном сопровождении расследования уголовных дел. Да, безусловно, любое уголовное дело имеет оперативное сопровождение, дается поручение определенному подразделению, которое ведет это сопровождение. Но здесь уже говорилось о дефиците времени у комиссий различного рода, и в нашем распоряжении нет ни одного документа, который бы свидетельствовал о каких-то оперативно-следственных действиях, опровергающих наши основные версии. Это первое. Второе. План убийства. Значит, это матерые убийцы. Безусловно, это не простые люди, это революционеры, жаждущие смерти царя и его семьи. Но говорить о планомерной долговременной подготовки, составления каких-то планов, у нас нет никаких оснований. Я не случайно в своем выступлении, когда говорил, я называл катынские события, дело Рауля Валенберга, штурм дворца Амина, значит, всякий раз эта информация скрывалась, всякий раз предпринимались очень серьезные усилия по уничтожению документов. Но тем не менее и по катынским событиям, и по Валенбергу, и по штурму дворца Амина в Кабуле мы находим документальные подтверждения о подготовке, о разработке планов. Но что касается убийства царской семьи, мы не находим никаких документальных свидетельств о том, что составлялся план, готовилась группа, готовили заранее дрова. Мы наоборот видим, что приходилось срочно... Извините за такое выражение, в Екатеринбург, то за бензин, то за серную кислоту, то еще за чем-то. Плана никакого такого не было. Кроме плана уничтожить царскую семью. Но это такой план в общем виде. Если я сумел ответить на
вопрос. Спасибо, Василий Степанович.
45-й год.
45-й,
46-й иногда звучит год. Никаких документальных свидетельств об этом у нас нет, и признаков, что эти документы уничтожены, тоже нет. Ведь кто работает в архивах, историки, архивисты, они прекрасно понимают, что документы были, и если даже они уничтожены, то следы остаются. Хотим мы этого, не хотим. Потому что, как правило, занимаются уничтожением документов непрофессионалы, и они не очень хорошо представляют, как документы распределяются по архивам. Опять я возвращаюсь к катынским событиям. Основной массив документов уничтожен, но остались документы конвойных войск, где совершенно четко мы видим это преступление. Точно так же и 45-й, и 46-й год. Если какие-то бы меры предпринимались, документы об этом или косвенные, либо прямые, они бы остались. Но мы на протяжении всей нашей работы не встретили ни одного документа, хотя эту версию мы отрабатывали очень серьезно, и не только в архиве ФСБ, но и в архиве президента, и в других государственных и ведомственных архивах. Никаких свидетельств мы этого не обнаружили.
Спасибо большое, Василий Степанович. Мы приняли решение закончить. Две еще руки, прошу прощения. Вот дама подняла руку и... Последний, давайте все-таки последний вопрос и короткий ответ, если можно. Только не реплику, вопрос, если есть. Да. Да?
Благодарю вас. Нестерова Вероника, Общественная палата, Екатеринбург. У меня вопрос к следствию по результатам отчета первичного следствия 18-го года, конкретно доклад Магнитского, товарищ прокурора, в котором говорится, по всему ходу дознания видно, что... Именно тут же, где-нибудь около шахты, и закончилась та кровавая трагедия, расследование которой мы занимались. Чистосердечно скажу, что если мне зададут вопрос, где царские трупы, я прямо скажу, я их не нашел. Но они в урочище четыре брата.
А кто это пишет?
Это пишет Магнитский, товарищ прокурора, в своем отчете.
Так, пожалуйста, прокомментируйте.
Да, еще,
спасибо, спасибо. Да. Пожалуйста, прокомментируйте, что следствие может сказать.
Да. Нет еще. Да.
Что?
Как работало следствие с этим заявлением? Второй момент. Вот говорила Людмила Анатольевна Лыкова по поводу ответственности господина Сергеева, а вот что он пишет. Вот только что докладчик говорил, что незапланированное было убийство, однако следователь Сергеев утверждает, что убийство задумано заранее и выполнено по выраженному плану, что сопровождалось оно такими действиями, которые носили характер жестокости и особенных мучений для жертв преступления. Также господин Иорданский заявляет вот по первой части следствия, что оно носило ярко выраженный характер. В связи с этим заявление генерала Дитерихса о том, что очевидное кощунственное отношение было именно к святыням во всем, что было найдено в Ипатьевском доме. А вот те находки, которые были в Волжско-Камском банке, где просто бандиты растаскивали вещи, там такого отношения к святыням не было. То есть здесь была цель, идея, задуманность и в пользу вот как раз выступления Петра Валентиновича Мудрядуля. Вот как рассматриваются вот эти вот все позиции, и рассматриваются ли они вообще по следам свежим?
Поняли. Не надо много раз повторять, пожалуйста.
Доклад Магнитского, как и доклады и воспоминания всех участвующих в то время лиц, они рассматриваются в рамках наших экспертиз, они, безусловно, принимаются во внимание следствием. Но давайте говорить о том, что первоначальное следствие 1918 и 1919 года проводили тщательнейшие поиски именно в районе оцепления красногвардейцами. И не найти тела в урочище четырех братьев, вот как раз в альбоме Булыгина, я думаю, что на следующую встречу подготовим эти фотографии, там просто-напросто шли рвами, канавами, достаточно глубокими. И Бафтоловский в своем докладе тоже говорил, что раскапывалось любое подозрительное место. Но найти не нашли их там. За территорию оцепления, к сожалению, поисковые работы в то время не выходили. И Просенков лог все-таки не настолько далеко от урочища четырех братьев. Но я уже в начале своего выступления говорила, что сейчас назначается психолого-историческая экспертиза, где будет стоять вопрос о ритуальном характере убийства, но в этой экспертизе будут рассматриваться, будут не только историки там и психологи, но будут и лингвисты, и культурологи, востоковеды, будут рассматриваться все воспоминания всех лиц, которые сохранились до этих пор. Нам эксперты предоставят психологические портреты каждого лица. И здесь вот мы как раз, как Петр Валентинович правильно заметил, мы отметим их характеристики. Были не все, конечно, они там были такими вот матерыми, да, не все. Вот, были те, которые отказались стрелять действительно, потому что не могли стрелять в женщин и в детей. Вот. И сам даже Яровский, ну я так уже опять к нему возвращаюсь, да, даже он говорил в своем совещании, вы что думаете, так легко стрелять, это же не на фронте. И к Яровскому было неоднозначное отношение, в том числе и со стороны внутренней охраны дома. Я думаю, что в рамках вот наших экспертиз сейчас достаточно действительно рано давать какие-то ответы или выводы делать. Все это исследуется.
Спасибо,
Марина. Большое вам спасибо действительно за помощь, потому что я вот сидела, очень многие вопросы, которые для нас были дополнительные. Мы все это будем рассматривать.
Спасибо большое. Спасибо, Господи, Марина Викторовна. Ну вот мы заканчиваем сегодняшнее обсуждение. Должен вам сказать, что оно было, слава Богу, и мы очень рады, корректным, взаимоуважительным, хотя непростым, как мы прекрасно понимаем, во многих отношениях. Например, я сейчас должен сказать, что в самом начале нашего заседания подошли сотрудники безопасности Святейшего Патриарха и сообщили, что к нам приехали машины МЧС и пожарные, и милиция, потому что поступил звонок о минировании нашего здания. Я не шучу. И Святейший Патриарх сказал, запугивают, продолжаем работать. Так что молитвами Святейшего Патриарха и его уверенностью просто, слава Богу, что все обошлось. Но вот это тоже исторический факт проведения нашей конференции. Ваше Святейшество, позвольте тогда.
Я хотел бы сердечно поблагодарить, в первую очередь, экспертов, которые провели, конечно, огромную работу, а также всех тех, кто выступал. Очень хорошая атмосфера. Так оно и должно быть. Мы ищем ответы на судьбоносные вопросы. Особенно это чувствуют члены церкви нашей. Для нас это не просто вопрос о том, как совершено было это убийство, что все это означало, являются ли вот эти найденные останки останками царской семьи или нет. Это еще вопрос, связанный, как я уже сказал, с духовной жизнью нашего народа, потому что царская семья канонизирована, и почитание очень глубокое в народе. Поэтому у нас нет права на ошибку. Поэтому мне еще и то понравилось в сегодняшней дискуссии, вот особенно когда Марина Викторовна делала комментарии, что мы этого еще не выяснили. Это еще предстоит выяснить, над этим еще надо подумать. Вот это очень правильные были комментарии. Они свидетельствуют о том, что в том деле, которым мы все вместе занимаемся, не может быть никакой поспешности. Мы не можем делать ни к празднику, ни к понедельнику, как говорится, ни к Новому году. Вот когда мы сделаем, тогда мы все и сделаем. Но результаты должны нам дать то, что называется, очень твердое свидетельство в ту или иную сторону. Сейчас, я думаю, мы все открыты к тому, чтобы идти по этому непростому, но очень важному пути. Я хотел бы всем вам пожелать помощи Божией и успеха. Дай Бог, чтобы действительно результаты привели к тем действиям нашей церкви, которые бы еще более сплотили наш верующий народ. Спасибо, Господи.
Достойно иметь этого истину, блажить и тебя Богородицу, Христу блаженную, ты непорочная Матерь Бога нашего, честнейшую Херувима, славнейшую до сравнения Серафим, безыскренней Бога Слова Лучшего, сущую Богородицу тебя величаем, и спала тебе, Господи.